Среда.
Добрый день, в эфире радио «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Аркадий Гершман, студия «Эхо Москвы».
Всем привет.
Вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Идет вещание в YouTube-канале «Эхо Москвы». Выложено видео, мы его записываем чуть заранее. Или в Яндекс.Дзене, я прошу прощения. Сегодня, в прошлой программе мы говорили о молодежи в городе, о городе для молодежи. А сегодня поговорим на другую тему, другую возрастную категорию возьмем, людей старшего возраста. В прошлый раз мы делали до 30, сегодня мы со скольки сделаем? Какой?
Ну давай 50+, наверное, 50+. Где-то. Да. Почему именно так? Потому что любой ребенок так или иначе станет взрослым, да. А потом и, скорее всего, пожилым человеком. И важно это учитывать, понимать, планировать, потому что это довольно... Ну как, есть определенные запросы, назовем это так. Mm-hmm. И в целом, вот, кстати, многие города, ну, к сожалению, не Россия, хотя в России тоже есть примеры, они же как раз делают ставку, что да, у нас там нет университетов и возможностей, как в каком-нибудь соседнем мегаполисе, но мы будем создавать условия для того, чтобы к нам переезжали на пенсию.
А вот это интересный налоги. Момент, как ты думаешь, а разве изначально нет такой концепции, что ли, что человек работает? Когда он работает в городе, потому что весь город, он создан для работы с его ритмом, с его инфраструктурой, с его ресурсами. А потом на излете лет он накапливает деньги и уезжает за город или в деревню на пенсию.
Есть разные сценарии. Есть разные городские политики, и в целом хорошо, когда в рамках одного города есть возможности для комфортной жизни и самореализации разных групп людей. То есть в целом условие, что у вас там агрессивный город, откуда люди там, накопив деньги, бегут, это довольно плохая позиция, потому что, ну, элементарно вы теряете деньги, вы теряете жителей, и, ну как, есть еще социальные проблемы. То, что когда мы делаем какое-то место условно изолированным там для, например, пенсионеров, то мы теряем общение между поколениями, мы теряем социальные связи. У пенсионеров, например, очень часто есть проблемы одиночества, и все это следствие как раз того, что вот мы так вот все разделяем, что только одно для одних, другое для других. Все-таки хорошо, когда у нас есть смешение, когда есть условия для комфортной старости внутри города. Для этого, конечно, нужно сделать довольно много всего. Например, ну, я не буду сильно много уделять этому внимания, но просто проговорю, что важно делать хорошее социальное обеспечение. Поликлиники, врачи, это все довольно важно, если мы говорим о комфортной старости, например. Вот, мы же сейчас больше сконцентрируемся на каких-то городских пространствах, наверное, как их сделать для людей, и в том числе поговорим немного про застройку. Uh-huh. Потому что если там для молодого человека, там для студента, неважно где жить, главное, чтобы был скоростной интернет, там туалет, горячая вода и какой-то транспорт, чтобы доехать до друзей или университета, то для пожилых людей уже немного другие условия. И, например, вот даже гуляя по нашим городам, вы, возможно, часто замечали, что там бабушки, дедушки, просто там жители благоустраивают так или иначе пространство вокруг дома. То есть это в зоне, как правило, палисадников, около подъезда что-то высаживают. И это как раз, во-первых, это социальный контроль, это показатель того, что жителям не безразлично, где они живут. Через такое благоустройство, озеленение формируется идентичность даже типовых районов, формируется добрососедство, и в том числе идет борьба с одиночеством. И поэтому хорошей практикой является, что там обустройство каких-то, например, жилых пространств на первых этажах со своим небольшим участком, чтобы люди там не просто благоустраивали ничейную территорию, где может прийти дворник и все это скосить к чертям, как это часто бывает, а чтобы они понимали, что это их земля, им не обязательно ездить куда-то далеко на дачу, они могут выращивать цветочки, кустики, деревья. Вот здесь вот они никому не будут мешать и будут чем-то заняты. Это довольно важно, и это вот как раз один из элементов, ну, как счастливой, можно сказать, старости. Точнее, как важно, чтобы была такая возможность. Не обязательно всех пожилых людей отправлять сразу на благоустройство городских грядок, просто важно, чтобы это все было. Чаще всего в наших городах этого нет, и там, ладно, еще какие-нибудь советские районы там обладают большим количеством пустырей, где действительно всем хватает места, в новых же районах, в новых районах такого очень часто, например, нет. То есть, в целом, маркетологи смотрят, что самая там платежная публика – это вот такие-то люди, там, условно, до 40 лет, делают условия для них, но никто не думает, что с этим районом будет впоследствии. Некоторые застройщики с этим ну как, приходит понимание, что можно недорогими средствами делать пространство, в том числе и для них, и так, например, появляются общественные огороды. То есть, если был какой-то проезд или, не знаю, пространство между домом, где там никто особо им не пользовался, то они его закрывают, делают какие-то грядки, столики, подводят туда воду и просто работают уже с жителями, чтобы они поняли, что туда можно приходить и что-то делать. От выращивания клубники до там выращивания цветков, например.
Это не огород, поделенный между пользователями, это огород, в котором каждый пользователь может что-то привнести, то есть это некое общее
место. Не совсем так. То есть это общее пространство, но там, как правило, есть определенное деление, где чей кусочек.
А как это определяется?
Обычно, ну как, те, кто пользуется, они обычно и так-то знают, потому что они находятся в общении, в коммуникации, и ну, если есть какой-то администратор, то он всегда подскажет. А так ставятся таблички.
Но они не становятся владельцами этой земли.
Они не становятся владельцами, это, ну, не знаю, общественный договор, наверное, что они этим занимаются, и их никто не трогает, наоборот, создают условия, чтобы это было. Но вообще есть в Германии, вот такое видел, например, если есть большой городской пустырь, и, например, город, муниципалитет понимает, что там, ну, в ближайшие 10 лет вряд ли там что-то появится, или, например, разрабатывается проект, и он там еще 5 лет будет в работе, то они говорят, что, ребята, приходите, делайте свои грядки, выращивайте, там это уже не просто 5 клумб каких-то, это может быть, ну, я не знаю, территория с кварталом, например. Или вот в Риге недавно, там, по-моему, идет обсуждение будущего какого-то старого стадиона, там собственник как раз в процессе принятия решения, и там все договорились, что на это время там будет общественный огород. И это, в принципе, тоже работает. Есть еще исследования из США, по-моему, из... Вот в нужный момент я всегда забываю название городов или фамилии. Там, где прошел ураган Катрина.
Новый Орлеан.
Да, вот Новый Орлеан. У них же была большая проблема, что многие дома были уничтожены, то есть город, в принципе, пришел в такое запустение, можно сказать, и не все далеко вернулись, не все отстроились заново. Было огромное количество пустырей, и они вот как раз запустили программу таких городских огородов, чтобы что-то делать с этими пустыми участками, и чтобы как-то показывать, что здесь есть жизнь. Вы можете сюда переезжать, это не какое-то депрессивное место. И плюс США, что там очень часто делают постпроектные исследования, и они в открытом доступе, и там как раз посчитали, что места, где жители взяли как-то на шество над какими-то территориями, где действительно что-то обустраивают, и это, опять же, не обязательно общественный прямо огород, возможно, это просто чей-то газончик, где там любят проводить пикники, просто сами жители за ним ухаживают, что там, ну как, уровень депрессии действительно снизился, и привлекательность места, она выросла. Ну, то есть, казалось бы, что это и так должно, это и так очевидно, это и так должно было произойти, но всегда хорошо, когда у нас есть какие-то исследования, которые подтверждают субъективное мнение объективности. К сожалению, у нас такого, как правило, не происходит, поэтому мы больше ориентируемся на примеры из Европы и США. Но, тем не менее, это действительно работает, и это решение разных социальных проблем, и это как раз такое программирование местности.
А разве оформлением общественного пространства вот такого цветущего-растущего не должны заниматься профессиональные ландшафтные дизайнеры? Когда каждый приходит и свой уголочек возделывает, это не создает бардак.
И тут мы приходим к ЖКХ-арту и покрышкам, и прочим проявлениям нашего творчества.
Это когда ландшафтный дизайнер занимается.
Это когда наоборот, это когда занимаются сами жители, и так у нас появляются какие-то игрушки на деревьях, которые там, если идешь поздно вечером, то можно отложить кирпичей, потому что там из-за тебя кто-то смотрит сбоку, за дерево что-то огромное, такое страшное, ты подходишь ближе, и выясняется, что это какая-нибудь старая огромная черепаха, детская игрушка, которую почему-то вытащили или повесили вот именно на это дерево. В общем, сам по себе этот феномен такого вот хаотичного благоустройства, он хороший. Это значит, что люди, их зона комфорта и ответственности вышла за пределы квартиры, они работают с городской средой. И более того, если это дворовое пространство, то это значит, что эти жители, скорее всего, являются одними из собственников этих пространств, в принципе, имеют все на то основания, можно даже сказать. Вот. Но действительно есть проблема, что очень часто это трэш и угар. И здесь мы приходим не к тому, что нужно просто это запрещать и, например, везде нанимать только ландшафтных архитекторов и дизайнеров, чтобы они работали. Тут мы скорее можем говорить о соучастии. То, что город может выделять какие-то гранты, может проводить бесплатные курсы и как раз обучать людей, что вместо покрышек, которые там истираются и обогащают землю резиной, можно использовать те же самые камни. И даже предоставлять, возможно, эти самые камни. С учетом того, что в исторических городах у нас очень часто под асфальтом лежит слой из булыжников, то можно сказать, что там у многих прямо на улице есть источник всего этого благоустройства. Важно это просто понять, осознать, и чтобы город это не выкидывал на свалку, а, возможно, отдавал жителям. И, кстати, такие примеры, например, например, в Калининградской области очень часто встречается, что вместо покрышек как раз старая мостовая, которая, возможно, развалилась или которую заменили на асфальт, и люди не выкинули ее, а наоборот приспособили для чего-то нового. И надо сказать, что, кстати, у нас такие примеры есть. Например, в одном из округов Петербурга там довольно прогрессивная глава, и, ну как, там, насколько я понимаю, большинство в муниципальном в МЛО у оппозиции, и там, я так понимаю, надо как-то без особого бюджета что-то делать, и, в принципе, есть мотивация нормально работать с городом. Там проводили ландшафтные курсы для самих жителей. И помимо того, что на каких-то территориях сам муниципалитет, муниципальное образование делало, например, луговые газоны, то есть многолетние, с разными травами, которые там красиво смотрятся, которые обогащают экосистему и много всего другого хорошего делают, они рассказывали жителям, как правильно, почему не надо там везде косить траву, почему там однолетние цветочки — это красиво, но, возможно, стоит сделать упор там на разнообразное многолетнее озеленение. И тут как раз мы получаем добрососедство, мы получаем, что люди узнают что-то новое, и что у них есть возможность взаимодействовать с городом. А для пенсионеров, у которых очень часто нет занятия, но есть еще силы, это довольно важно. То есть вместо запретов лучше как направлять. И всем будет хорошо, и пенсионерам, и город будет выглядеть краше, и социальная обстановка будет чуть лучше.
Ты сказал про ландшафтные курсы. А должен ли город заниматься такой общественной занятостью пенсионеров, организовывать кружки, организовывать какие-то, или это все-таки частная инициатива должна?
Мне кажется, одно другому не мешает. Хорошо, когда есть выборы, когда есть одно и есть другое. Например, насколько я понимаю, практика вот в московских парках, где есть программы для пенсионеров, она довольно успешная, и действительно люди выходят в парки, чем-то занимаются, там, от каких-то курсов, заканчивая просто танцами, и там же, по-моему, даже есть кабинеты врачей. Ну, вот тут я не знаю точно, просто с учетом того, что очень сейчас пункты вакцинации есть, в том числе и в парках, я делаю вывод, что, возможно, там какой-то медперсонал был и до этого, и, в принципе, есть оборудованные условия для всего этого. То есть это довольно классное насыщение общественного пространства новыми функциями и работа с пенсионерами, с людьми пожилого возраста, и это можно только похвалить.
Ну, кстати, я вот пытался же на Мосру найти, не то что пытался, прям сильно старался, но у меня вылезают кружки. Я такой думаю, ну, найду, может, для себя что-нибудь интересное, ткнул. А кружки как-то там, видимо, в московской мэрии подразумевается, что если вы встречаете слово «кружки», то это, значит, для школьников. И я смотрю, у меня тут английский язык, то, все пятое, десятое, радость такая. Кликаю, а там, там типа, с 11 там, до 13 лет, думаю, ну что же это такое?
Да, это обидно, все-таки хочется, чтобы на городских порталах было не только то, что делает сам город, но вообще вся информация по всем... Ну, в этом плане, наверное, Яндекс.Карты будут работать лучше, и просто поисковик. Но хочется, чтобы...
А пенсионеру сложнее, вот, понимаешь, со всем этим разобраться.
И поэтому, в том числе, важно проводить курсы той же самой компьютерной грамотности, и, насколько я знаю, это сейчас довольно распространено, потому что довольно просто, и есть на это запрос.
Как ты думаешь, нужно ли с точки зрения общественного пространства отделять место отдыха или деятельности пенсионеров от молодежи?
Нет, нельзя. Лучше хорошее общественное пространство, оно приспособлено должно быть для максимального количества разных людей. Другое дело, что в рамках него может быть зонирование. Ну, опять же, мы должны понимать, что есть разные по площади городские территории. В каком-нибудь парке это сделать несложно, в каком-нибудь городском сквере уже проблематичнее. Но, тем не менее, нам важно обеспечивать интеграцию одних других и налаживать межпоколенческое общение, чтобы как раз... интегрировать и подростков, и пенсионеров в общее такое, в городской социум.
А как это сделать? Если они просто друг на друга смотреть будут, это не
значит? Это зависит от... Ну, даже если они просто будут друг на друга смотреть, это уже неплохо, потому что это социальный контроль.
Что бабушки будут обсуждать себя девушек.
Да, что вот это, дома не кормят.
Да, да.
Ну, опять же, сценарии есть разные. Здесь, ну, как, надо работать с людьми, которые там живут, которые пользуются этим местом. понимать, какие есть запросы, какие есть проблемы. И тут универсальных решений нет. Хотя нет, вру, есть одно универсальное решение, если мы говорим про пенсионеров, это есть специальные тренажеры в зоне воркаутов именно для людей пожилых, потому что им не подходят какие-нибудь обычные брусья, там все чуть сложнее. Но, в принципе, у нас это все тоже уже производит и есть, и можно поддерживать физическую форму, даже будучи там не молодым и сильным, и здоровым.
Вот, а я как раз хотел спросить, что для пенсионера нужно в организации общественного пространства? Лавочка, понятно, это всем...
Ну, например, начнем с самого простого, что мы живем в холодном климате, хорошее общественное пространство должно работать круглый год, и для этого нужны какие-то помещения с той же самой кофейней. И даже если там в рамках очереди за кофе или за чаем будут пересекаться и пенсионеры, и молодежь, это уже на самом деле неплохо, это уже какой-то контакт. Все понимают, что в городе есть как молодые, так и пенсионеры. Мы их не прячем, наоборот, вот они у всех на обозрении, они открыты. Вот,
но очень редко пользуются кофейнями и прочим.
Ну, не сказать. Все-таки это определенная культура, и когда в вашем городе она не развита, то в целом мало кто ей пользуется. Но если есть определенная конкуренция, если это доступно с точки зрения финансов и интерьеров, или какого-нибудь там просто на вход, то это вполне себе работает, и, в принципе, примеры есть. Но это, опять же, один из примеров. Не обязательно именно там всех пенсионеров загонять за кофе. Вот. Есть разные абсолютно варианты. Просто тут важно делать не только интеграцию на уровне благоустройства, хотя это важно, но и на уровне социокультурного программирования, делая разные, например, художественные выставки, которые будут интересны и одним, и другим, разные мероприятия и много всего другого. То есть там часто, например, сами пенсионеры, возможно, могут и быть источником какой-то активности. То есть не обязательно все делать на уровне мэрии, иногда достаточно иметь какое-то помещение, и если есть там, например, бабушка, которая умеет хорошо готовить или умеет хорошо вязать, то, возможно, она может там организовать какие-то курсы, чтобы познакомиться, чтобы просто транслировать свои знания дальше, и, возможно, кому-то из подростков-то тоже будет интересно. То есть, ну, опять же, есть огромное количество разных сценариев. Мы не успеем, наверное, даже при всем моем желании, мы не успеем даже озвучить, я думаю, малую часть их. Тут важно просто работать, наблюдать, смотреть, подмечать и, собственно, создавать для этого условия. А как это сделать, это уже немного другой вопрос, но нет нерешаемых проблем.
А если мы говорим не об большом широком пространстве, а о маленьком пространстве, например, например дворовом, о котором мы говорили в прошлой передаче, посвященной молодежи. С одной стороны, время пользования, оно немножко их разводит. Там пенсионеры в одно время, молодежь в другое. А если пересекаются, как их развести? Или как их соединить так, чтобы они друг другу не мешали?
Ну, как, опять же, зависит от активности, потому что если там рампа для скейтеров, хотя во дворе таких вещей быть не должно, но представим, то вряд ли там будет хорошо пенсионерам. Это как раз тот случай, когда действительно лучше развести, чтобы там была возможность посидеть просто в тихом, спокойном месте, что-то обсудить или кого-нибудь обсудить. Вот. А если это, например, какой-нибудь соседский центр, где, например, вечером показывают какие-то фильмы. Такие примеры, опять же, в России есть, и, как ни странно, часто сами застройщики не только обустраивают эти места, но берут шество и финансируют все это.
Прямо во дворе дома?
Да, например, иногда делают амфитеатры, ставят проекторы или там делают возможность быстро подключать проекторы и там вешать экран. Иногда соседские центры, они вообще делаются внутри помещения, на первых этажах, например, со стороны двора. И там, получается, каждый может прийти и там просто посидеть поработать, или можно арендовать это для каких-то мероприятий.
И вряд ли пойдет молодежь, потому что для молодежи это что такое, пенсионерский клуб?
Ну, хорошо, смотрите, вот сейчас есть у нас такой запрос и такая отрасль, как репетиторство. И, с одной стороны, не у всех есть возможность принимать репетитора дома, а с другой стороны, не у всех репетиторов есть возможность куда-то далеко выезжать. И тут мы можем подружить одно с другим, чтобы просто эти люди там за символическую цену или даже бесплатно занимались в этих соседских центрах, и часто это пенсионеры или люди предпенсионного возраста с молодежью. То есть такие варианты, такие сценарии, они тоже возможны, и более того, они уже есть, существуют. Важно просто именно увидеть, понять, что для людей есть, ну, как есть запрос на какое-то место, это место можно обустроить, а дальше они сами обо всем договорятся. Иногда есть сценарий, что нужно подтолкнуть. Например, с теми же самыми городскими огородами, что там, если ребенок, у него есть страсть к ботанике, возможно, он тоже будет за всем этим наблюдать, общаться и как-то взаимодействовать. Люди все разные, у всех разные запросы, и, возможно, мы да, не охватим вот таким благоустройством или такими сценариями там большую часть людей, но, тем не менее, должна быть возможность для какого-то взаимодействия.
Транспорт в городе насколько приспособлен для пожилых?
Тут, наверное, надо начать не с транспорта, а с подходов к нему. Uh-huh. То, что у нас, к сожалению, нету безбарьерной среды. И более того, безбарьерная среда...
Мы это вот строим, но не построим.
Да, подразумевается, что, например, сделать везде пандусы или лифты. Да нет, в том-то и дело, что дизайн пространства, он должен быть универсальным. Что безбарьерная среда, она важна не только для пенсионеров, но и там, для родителей с колясками, для самокатчиков, для велосипедистов. И в целом, то есть, нормой должно стать, во-первых, что вход в подъезд на уровне земли. Это возможно сделать в любом климате, даже в Норильске так в сталинское время умели делать, ничего там не заносит, люди все пользуются. Вот, другое дело, что пошло упрощение и... Ну как, власть прораба над проектом и то, что часто задача не то, что сделать здание, улицу, транспорт, другие места там доступными, важно пройти экспертизу. И поэтому у нас ставят какие-нибудь подъемники, которые работают только в день сдачи дома, а дальше они их или их вообще снимают, или они просто гниют, и за ними никто не ухаживает, например. То есть важно создавать безбарьерную среду, чтобы все... без исключения, горожане могли пользоваться городскими пространствами и городскими сервисами. Общественный транспорт – это вид городского сервиса. Uh-huh. Он далеко не единственный. То есть элементарно проблема, что у нас многие пенсионеры не могут перейти улицу, потому что там подземный пешеходный переход, а магазин на другой стороне. Эту проблему у нас игнорируют. Ну, потому что, ну, как бы, сам виноват, что-то здесь старел, видимо. Такое у нас есть, практикуется и, к сожалению, довольно часто. Вот. Но некоторые города делают успех. Uh-huh. Самый прогрессивный в этом плане Екатеринбург. Там еще с 90-х годов есть специальная подпрограмма, есть люди, которые отвечают за это просто и понимают, как с этим работать. И я так понимаю, что там просто так сложились обстоятельства, можно так сказать. Там один из депутатов, она была, насколько я помню, человеком с инвалидностью, ездила на коляске. И она просто приезжала проверять то, что делает за городской счет. И, видимо, это настолько стало всех шокировать и настолько побудило как раз что-то начать предпринимать, что там заниженные бордюры, ну, самый такой примитивный вид доступной среды, это норма. И при том там с этим дела обстоят лучше, даже чем местами в Москве. Потому что иногда делают сходы, съезды с тротуаров, но не попадают, например, уровнем асфальта. Потому что в Москве его так часто перекладывают, что такое чувство, что он однолетний. Вот. А там с этим все вот более-менее, как ни странно,
что
нормально.
Что такое не попадает в уровень асфальта?
Ну, то, что, условно, сделали сход с тротуара на один уровень асфальта, а на следующий год приехали, переложили асфальт, и уже не попадают. Попали, и там получился зазор, то есть, например, там, в 2 сантиметра или там, казалось бы, мелочь, но на самом деле даже от сантиметра это уже большая проблема для людей маломобильных.
Периодически, когда существовал журнал «Большой город», проводились вот эти вот акции, когда люди не с инвалидностью садились в коляски и пытались по городу проехать. Я помню, что Сергей, по-моему, Пархоменко или кто, не мог заехать вот на бордюр несколько сантиметров, в общем-то, высотой, но это реально становилось очень большой проблемой.
Все так, действительно, есть такая проблема, и что самое печальное, она не решается. То есть можно вспомнить тот же самый метрополитен, что у нас он априори недоступен, и там даже когда проводят реконструкцию вестибюля, не делают лифта, например. Или что новые станции там делают лифты, но они за такой тяжелой дверью, что даже я, молодой и здоровый, не всегда могу их открыть.
Программа «Среда» с Аркадием Гершманом, мы вернемся в эфир.
Среда. Среда.
Продолжаем эфир. Эфир программы «Среда» с Аркадием Гершманом. Алексей Соломин, Аркадий Гершман. Мы сегодня говорим о городах для возрастной категории населения, для пожилых. Ну, 50+, мы взяли, это и пенсионеры, и до пенсионного возраста люди уже.
Да, и закончили мы на универсальном дизайне, то есть дизайн среды, который доступен по умолчанию для всех горожан. Uh-huh. Что не нужно везде пытаться делать пандусы, возможно, иногда нужно просто создать доступную среду на всем тротуаре. Потому что, к сожалению, сейчас безбарьерная среда в наших городах есть только для машин. То есть, опять же, у нас вот сейчас говорят, а что если рельеф, а что если то другое? Ну, посмотрите, ведь для машин там как-то смогли сделать все без ступенек, и притом нормально это поддерживают, что там не скользко, например, и зимой. То есть, и убирают нормально, и там сыпят что-то, и вроде как катастрофы не случилось, но за исключением Владивостока, где снег выпадает там, я так понимаю, довольно редко, и там всегда приходят довольно интересные съемки, как автомобили съезжают с сопок.
Ну, Владивосток надо еще понимать, вот такой вот он есть.
Да, он очень рельефный, но тем не менее, это опять же что-то скорее исключение из правил, и в течение года там все нормально. Но при этом доступной среды для пешеходов или велосипедистов там нет априори. Но опять же, если мы смогли это сделать для машин на проезжей части, то сделать это в метре от нее на тротуаре это тоже возможно. И здесь, кстати, можно вспомнить город Альметьевск, потому что это единственный пока что город, где создали полноценную велоинфраструктуру во всем городе, где даже школьники могут безопаснее пользоваться, ездить до школы или до садика. Но там, когда начали делать велодорожки, поняли, что пешеходы начинают массово по ним ходить, потому что там нет никаких бордюр, там нет лестниц, там просто нет ямы, и она освещена. И поэтому они скорректировали планы, и вместо там, условно, 100 км в год велодорожек начали делать 50 км велодорожек, 50 км рядом тротуаров. И выяснилось, что доступную среду у нас можно сделать. Вот. Некоторые города сейчас тоже делают в этом плане успехи. Ну, например, Южно-Сахалинск, где есть центр компетенции, который проверяет новые проекты на адекватность. И в том числе закладывает решение там, по понижению тех же самых бордюров или чтобы просто посреди тротуара не стоял столб.
Подожди, а это не делается потому, что как бы считается, что не до этого, что люди так везде пройдут, а деньги лучше потратить на что-то другое?
Потому что подход по остаточному принципу. Что сначала мы там проработаем условно проезжую часть коммуникации, а потом вот сколько места останется там на тротуаре, там вот и будем размещать все знаки, все столбы. Ну и что, например, там, не знаю, тротуар метр шириной. Ну как мне действительно пройдут? А то, что там мама с коляской, а если их там, о боже, две, никак не разойдутся, не пройдут, но это вот почему-то остается всегда за скобками, потому что, ну вот так настроена работа муниципалитетов, и там просто... не всегда слышат запросы всех горожан, а слышат только те, кто громче кричит или кто ближе к рубашке.
Самый массовый потребитель общественного транспорта, это, у меня нет данных, правда, никаких, но, по-моему, это, очевидно, пенсионеры. Все ли сделано для пенсионеров?
Общественный транспорт бывает разным. Если там есть льготы, то да, скорее есть спрос. А если общественный транспорт, в принципе, хорошего уровня, то там им пользуются не только потому, что он бесплатный, но потому, что он удобный, быстрый, предсказуемый и безопасный. Вот. И задача города сделать как раз так, чтобы общественный транспорт, извиняюсь, не превращался в бабковоза. И, кстати, да, бабковоз — это, к сожалению, ну как, цитата из одного из совещаний. И, в принципе, у нас часто, когда говорят о трамваях или троллейбусах, считают, что это такой социальный транспорт, который можно пускать раз в сутки, например, чтобы обеспечивать там доступность каких-то районов, где живут, например, пенсионеры. А то, что он должен быть комфортным и устраивать всех горожан, ну или хотя бы большую его часть, и привлекать платежеспособное население, об этом, к сожалению, не думают или не хотят думать. Есть разные случаи.
Есть разные пути решения этой проблемы, и действительно делать его менее социально доступным, наверное, не выход.
Одно другому не мешает. Чем популярнее ваш транспорт, тем дешевле обходится перевозка каждого пассажира. И, ну как, выигрыш от этого на самом деле все, потому что те же самые пробки, там, загрязнения, шумы и аварийность, она, все это тоже снижается. Поэтому как раз умные города там стимулируют людей пользоваться именно общественным транспортом, а не пересаживаться на свой личный автомобиль. Но если говорить о доступности, то, ну как, в целом с наземным транспортом особых проблем нет. Потому что низкопольная техника сейчас стала, к счастью, нормой. Но здесь, наверное, стоит сделать такую ремарку, что вообще низкопольный транспорт, то есть его доступность для маломобильных, это побочный плюс. А главная задача низкого пола — обеспечивать как раз быструю посадку-высадку, чтобы автобус, трамвай, троллейбус как можно меньше стояли на остановке и как больше именно перевозили людей. То есть, закупая дорогую технику низкопольную, она должна отбивать все эти инвестиции. И для этого она должна не стоять в пробках, стоять на остановках или светофорах, а как можно быстрее ездить, перевозить людей и зарабатывать деньги для города.
То есть водитель трамвая не прав, когда он видит, что идет бабушка, но она медленно идет и дожидается.
Здесь по-разному. Если это нормальное трамвайное движение там, с интервалом в 5 минут, и при этом они так составлены, что задержка одного трамвая повлечет за собой там, задержку последующих, там, например, что они не попадут в зеленую фазу на светофорах, то это критично. И да, скорее там нужно уехать. Но тут скорее как в метро. То есть все знают, что если двери закрываются, пожалуйста, не держите, потому что, ну как, это небезопасно, и это приводит к срыву, особенно в часы пик. И просто подождите там пару минут, и приедет следующий. То есть, по идее, трамвай, как магистральный вид транспорта, который обладает самой максимальной провозной способностью, они должны как раз ходить часто и без задержек. И для этого, ну да, возможно, стоит закрыть.
Кстати, вот интересный момент, сейчас чуть отвлекусь. Ты сказал по поводу того, что нужно дождаться следующего поезда, но ты наверняка сам видишь, удивило, что в часы пик иногда бывают такие ситуации, что в метро люди только успевают выйти, а некоторые даже выйти не успевают, а двери уже закрываются. И типа ты все равно должен ждать следующий поезд, следующий приедет тоже с нагруженным.
Ну, потому что тут московский метрополитен часто работает с перегрузками, особенно кольцевой линии, где машинисты, по крайней мере, раньше, как сейчас, не знаю, они открывали двери вагона до полной остановки, чтобы как раз вот выиграть эту там секунду или две секунды, и как раз чтобы, ну как, все успели выйти и зайти. Тут рецепт — это, ну как, развитие наземного вида транспорта, развитие городских электричек. Что-то частично сейчас происходит, но, там, не знаю, не могу сказать, что это прям все действия эффективные Дептранса, но... В общем, тут решение не в том, чтобы держать открытыми и чтобы интервалы росли здесь. Скорее, нужно действительно просто дождаться следующего. Это выигрышный вариант абсолютно, мне кажется, для всех. Потому что те же самые пассажиры, которые там не выходят сейчас, они быстрее доедут до нужного места. Это тоже в их интересах.
Я хотел тебя еще спросить про вернуться к разговору о социальной инфраструктуре и даже объединить сегодняшнюю нашу тему и прошлую. Потому что я... Было дело, грешил и любил играть в разные игры, стратегия. Это ты там, допустим, строишь, развиваешь город. Я оттуда знаю, что у меня есть бюджет. Чем больше у меня будет больниц и школ, тем довольнее у меня будут горожане, но тем меньше у меня будет денег, потому что бюджет – это очень серьезная расходная статья. А как, с твоей точки зрения, должен решаться вопрос, как часто и как близко должны располагаться больницы, школы и прочие социальные учреждения?
Вот не хотел заходить на эту тему, потому что это не совсем по моей части, но тут, опять же, все зависит от планирования, доступности и связанности городской территории. Потому что иногда, условно, какая-нибудь поликлиника или школа может находиться рядом, но при этом она находится за железной дорогой, где нету нормального перехода, или, в принципе, там все обнесено забором, а ближайший наземный пешеходный переход где-то далеко, и он априори недоступен. То есть, в целом, есть такая тема, как транспортная доступность, которая мерится в изохронах, то есть, которая учитывает городской ландшафт, связанность, и которая показывает радиус доступной территории там за условно 5-10-15 минут. И вот как раз не всегда нужно строить что-то с нуля, или как в Москве любят пускать там раз в час какие-нибудь маршруты, которые ездят от поликлиники к поликлинике. Иногда, возможно, стоит повышать как раз вот эту вот связанность городских пространств и за счет этого балансировать как раз доступностью разных социальных учреждений.
То есть главное добиться того, чтобы человек мог легко добраться на транспорте, да, на общественном транспорте.
Главное, чтобы имеющаяся та инфраструктура, которая уже есть, она не простаивала, она работала максимально эффективно. Ну и плюс нужно изучать вообще социальный слой населения того или иного района. То есть, грубо говоря, там у нас есть новые районы, у нас есть более устоявшиеся старые районы, и население по возрасту и по запросам там, как правило, разное. И условно, если в одном районе больше запрос на школу, там в течение там, этих 5-10 следующих лет он будет таким, потому что там много детей, то в соседнем районе, возможно, за счет более старшего поколения, запрос больше на поликлинику, но при этом мы понимаем, что это тоже там не продлится следующие 100 лет. И поэтому вот здесь мне больше нравится опыт Германии, где как раз когда работают со спальными, там даже ГДРовскими районами, там первое, с чего начинают работать, там изучают социальную структуру района. И на основе этого уже делают разные выводы, например, что не нужно строить прям новую школу, потому что там через 20 лет, например, спроса на него не будет, она будет стоять пустой. Поэтому мы сделаем там какую-нибудь модульную систему, которую можно будет переделать потом под что-то другое, или достроим там к существующей школе что-то новое, чтобы вот удовлетворить сейчас этот запрос, но при этом мы не будем бахать новую школу, потому что это очень дорогой, долгий и сложный процесс. Точно так же с поликлиниками, что да, сейчас есть запрос, его нужно, с ним нужно работать, нужно повышать качество жизни, но строить для этого что-то новое, возможно, излишне, и стоит переоборудовать какой-нибудь там первый этаж или достроить стилобат какому-нибудь уже имеющемуся зданию и как обустроить там пространство для поликлиники, больницы или еще чего-либо, а потом, например, чтобы можно было бы переделать это все под торговлю или там, например, детский сад какой-нибудь, потому что, опять же, социальный состав района, он перспективе изменится. То есть здесь всегда все очень индивидуально, и мерить все там по советским под одну гребенку там, по советским нормам, которые там перекочевали в наше время, не всегда оправдано.
Еще один вопрос, тоже завершая наш цикл из двух передач, посвященных молодежи и старшему поколению. Давай назовем город вот, идеально подходящий для старшего поколения, идеально подходящий для молодежи. По твоему опыту, вот, в которых ты был.
Начнем, наверное, с городов для пожилых. Сейчас, насколько я понимаю, Зеленоградск в Калининградской области делают ставку именно на комфортные условия для старшего поколения. Это их стратегия. Они понимают, что они с Калининградом бороться не смогут, и тем более там с Москвой или с Петербургом. Но за счет
за массового жителя, да, бороться не смогут?
За молодого. Вот так вот. Но зато за людей предпенсионного и пенсионного возраста они вполне могут состязаться, потому что в целом у них есть инфраструктура, у них есть приятный климат и приятное окружение с разным наследием. То есть, и при том это недалеко там, от Литвы, Латвии. То есть не обязательно, если вы становитесь пенсионером, вы начинаете сидеть дома и работать только в огороде, потому что у многих есть стремление там, посмотреть мир и заняться чем-то.
Ну, те, у кого есть деньги, да, европейские, они, по-моему, везде путешествуют.
Да, совершенно верно. И в этом плане в целом их стратегия понятна. Не могу сказать, что она какая-то уникальная. То есть они делают упор на туристов и на людей пожилого возраста. Она работает.
Угу.
Ну, есть такое. Для молодежи тут бы, ну, во-первых, это Москва, Петербург и другие крупные города России, ну, большая их часть, и студенческие города типа Томска, потому что они уже сейчас такие, значит, в целом все идет более-менее неплохо.
Кстати, недавно проводили опрос по поводу лучших городов для молодежи, и тоже выбирают именно крупные города.
Потому что есть возможности, и там на какую-нибудь доступную среду в этом возрасте смотрят не так активно, но зато там по разнообразию предложений, по элементарной возможности там найти преподавателя, какую-нибудь пару, и просто чтобы как-то интересно проводить свою жизнь социально, в крупных городах пока больше предложений.
Наша рубрика «Города». Как я уже говорил в прошлой передаче, в рубрике «Города» пока что мы разбираем города туристического направления, или города для туризма.
Да,
сегодня.
И я думаю, что, ну, во-первых, сегодня мы посмотрим на Псков, потому что мне кажется, что если в прошлой части мы смотрели на Новгород, то забыть про Псков мне такого не простят. Я думаю, что это, наверное, последняя наша вот такая туристическая ставка. Лето все закончилось, можно сказать. Началась трудовая осень и студенческая, учебная. Вот. И со следующей передачи мы уже, видимо, вернемся к традиционному нашему формату, если ничего не придумаем. А сегодня Псков. Во-первых, тоже город, который обладает довольно богатой и интересной историей и насыщенной средой. Здесь, к сожалению, ровно та же самая проблема, что и в Новгороде. То есть при работе с пространствами улиц, площадей и прочими вещами забывают, что у туристов, как правило, есть определенный свой запрос, что общественные пространства должны стимулировать развитие бизнеса и отражать историю. Например, этим летом там повально ремонтировали улицы и подходили к этому как к дорогам. То есть положить ровный асфальт, ровный бордюр, ровную плиточку, а то, что под этим асфальтом, например, старая мостовая, то, что это проходит вокруг стен средневекового города, про это вот как-то забывают. Или то, что в центре города огромный плац асфальтовый, который небезопасный, который излишне широкий даже для машин, и который сложно перейти пешком, тем более переехать на велосипеде, про это тоже забывают. Вот. Ну, к сожалению, здесь у нас примитивно подход, что показатель качества, чем больше дорог, чем больше асфальта вы вложили, и если вы соответствуете примитивным ГОСТам, то уже неплохо. А смотреть на улицы и на городское пространство чуть шире, видимо, не получается. Но что круто в случае Пскова, там есть сеть общественных пространств, и, в принципе, точнее, как зеленых общественных пространств. И в целом вы можете пройти большую часть города, так или иначе, минуя улицы с движениями. Это довольно уникальный случай для российских городов. Хорошо, что там такое сохранилось, потому что это действительно немного другой взгляд на город, это другие возможности. И даже для тех же самых пенсионеров, про которых мы сегодня говорили, это тоже неплохой бонус. Mm-hmm. Потому что жить рядом с природой, там, с речкой, с зеленью, в принципе, приятно. И я думаю, что все разумные люди хотят жить именно в таком месте, а не на какой-нибудь парковке торгового центра или дворовой парковкой. А, кроме того, вы можете спокойненько дойти там до нужного места, минуя шумные, например, улицы. Это довольно неплохо повышает качество среды и удовлетворенность от жизни. Просто это замечательно. Вот. Кроме того, там есть неплохой пример Валаамской Либо в Аламской, либо в Варламской. Вот, я здесь прошу прощения, если вдруг ошибся. И нет, здесь нет никакой отсылки к Илье Варламову. Вот. Ее просто в какой-то момент в 20 веке часть башни сползла в реку. Ну, видимо, никто и долго не занимался, потому что после войны были другие задачи. Вот. И, собственно, там ничего не было, и там к реставрации подошли довольно интересно, и можно сказать, что ревитализировали полностью эту башню, превратив в современное здание музея. То есть вы там заходите, там то, что сохранилось, подчеркивается, но при этом все, что было достроено новым, вы сразу понимаете, что это новое. То есть это и не восстановление, и не реконструкция, это вот как раз довольно честная такая архитектура, и там, например, есть разрезы в стенах, или там раскрыли остатки более старой башни, которая здесь была, и вы, ну, просто живьем все видите, как это все устроено, как это работало, как это было до, как это было после, и, ну, просто то, что вы можете подняться на стены и зайти внутрь такой башни, это довольно неплохая возможность. В том же Великом Новгороде или тем более в Москве такой возможности просто нет, несмотря на то, что тоже есть средневековые крепости. И, ну, это... Как это хорошо с точки зрения архитектуры, то, что как работают с наследием и какие эмоции, какие знания город через такие места транслирует.
А Варламовский угол есть там. Ты это имел в виду?
Да.
Варламовский угол.
Да, совершенно верно. Правда, по-моему, не угол, а башня. Но, тем не менее, вот. И, кстати, что
интересно... Может, и башня есть, но, может, они просто совпадают по названию.
Да, и что меня радует по сравнению с тем же Великим Новгородом, в Пскове все куда лучше с сервисом. Там больше разнообразия общепита, больше разнообразия по гостиницам, и это довольно интересно, потому что, ну, как города, в принципе, во многом похожи, как они развивались и к чему они пришли сейчас. И да, еще есть одна интересная особенность, это то, что ни в Пскове, ни в Великом Новгороде нет маршруток. Там вот каким-то образом не развалили как транспортные предприятия, которые были там в советское время, притом за кредиты, как я понимаю, и просто за счет городского бюджета там закупались сразу большие автобусы, часто это даже гармошки. Да, иногда это бушная техника, иногда это там Мерседесы в конце 90-х годов, но тем не менее они до сих пор ездят, они, ну как, там хороший транспортный сервис. То есть у нас многие считают, что город не может существовать без маршруток, потому что это экономически невыгодно и много всего прочего. Но эти города доказывают, что если просто вы не пустили все на самотек и занимались этой темой, то у вас может быть вполне себе европейское качество транспортного обслуживания в российских реалиях. Да, технику иногда хотелось бы видеть более новой, там остановки с навигацией и прочее. Но тем не менее, вы понимаете, что вы точно уедете, что это будет не какая-нибудь плотная старая газелька, это все-таки будет большой автобус с сидящими местами и часто даже с доступной средой без ступенек.
Ну, автобус, а не троллейбус, не трамвай?
Трамвай там не восстановили после войны, и троллейбус, по-моему, тоже там как-то не прижился. Поэтому автобусы, да.
Но минус он от тебя за это не получает.
Ну, потому что, если сравнивать с другими городами России, это уже неплохо. Потому что главное, что ездят быстро, надежно, предсказуемо и неплохой сервис. Если говорить как в идеальном мире, то, конечно, хотелось бы видеть электрический транспорт, потому что все-таки экология, качество среды – это довольно важные показатели, что, ну, все-таки электротранспорт, он более устойчивый, то есть отвечает принципам устойчивого развития и лучше влияет на городскую среду.
Я, когда ты говоришь о Пскове, я сразу вспомнил фотографа Дмитрия Маркова, который родом из Пскова и очень много в Пскове фотографировал. Наверняка многие слышали про этого фотографа DCIM. Вот, и сразу у меня возникает вопрос, а не депрессивный город, не произвел на тебя впечатление?
Такое? Когда я был там зимой несколько лет назад, да, депрессивные отношения, депрессивные эмоции. Сейчас, когда я был там летом, скорее позитивные эмоции.
Спасибо большое, Аркадий Гершман, программа «Среда». Мы сегодня заканчиваем такой наш небольшой, маленький цикл о двух ипостасях, о городе для молодежи и городе для старшего, пожилого поколения. Если вам понравилась эта программа, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь, конечно, на канал «Эхо Москвы», на канал Аркадия Гершмана. Ссылка обязательно есть в описании. Алексей Соломин, Аркадий Гершман.
Увидимся через неделю.
Счастливо. До свидания. Среда.